С 15 стиха читаю послание к Римлянам, первую главу. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Наверное, несколько режет слух то, что так много и подробно апостол Павел говорит о гомосексуализме здесь, в таких красках. Но интересно, ну, во-первых, конечно, видим, что он не ханжа, но сегодня поговорим об этом, насколько он в этих словах, которые кажутся нам резкими, смягчил то, что было и то, что есть сейчас. В прошлое воскресенье мы с вами говорили о том, что Бог дает нам веру и желание Бога, чтобы вера была самой большой радостью в нашей жизни. Тогда это и будет счастливой жизнью для нас. Здесь очень многое зависит от нас с вами. Мы рассматривали, что в этом отрывке апостол Павел говорит нам о Боге. Давайте сегодня посмотрим немножко с другой стороны и посмотрим, что в этом отрывке можем увидеть о людях. Какая-то информация здесь есть о людях вообще, а какая-то информация о некоторых конкретных людях нужно не перепутать, потому что это разные вещи. Итак, кто я видел в прошлый раз, записывали, доставайте свои тетради, там, где была информация о Боге, теперь информация о людях. 17 стих. Открывайте, пожалуйста, чтобы текст всегда был у вас перед глазами. Мы с вами будем много смотреть в текст. Итак, из 17 стиха о людях вообще можем записать, что если кто-то будет праведен, то верою будет жив. И интересно, результат вот это вот жизнь, жив будет, жизнь вечная. И на этот результат из этого стиха мы видим влияют два понятия. Скажите мне, какие? Праведность и вера. Совершенно верно, согласен с вами. Что из них первично? Если человек будет праведным, и при этом он будет еще и верить, то он будет жив. Да? Если человек будет верить, и при этом он будет праведный, будет жив. Кто дает веру? А кто оправдывает, кто праведность дает? Что первично? Бог первичен, да? Сегодня немножко поговорим об этом, да? Хорошо. Следующее, что мы узнаем о людях здесь, 20 стих, посмотрите. Через рассматривание творений могут видеть Бога. могут видеть Его величие, могут видеть Его присутствие. Прийти к пониманию того, что Бог есть. Интересно, в наше время мы с вами все общаемся с людьми, и люди говорят, когда спрашиваешь, верят ли они в Бога, они отвечают, верю, что что-то есть. Вам отвечали когда-нибудь так? Да? Вот интересно, верю, что что-то есть, и дальше начинаешь спрашивать, они говорят, я не верю так, как верят христиане, я не верю так, как верят мусульмане, я не верю так, как верят кришнаиты. Что? Верю, как я. Что в этом можно сразу сказать о человеке? Придумали, которые устраивали. Ну, посмотрите, тот верит, но я-то знаю правильно. Тот тоже верит, но я-то знаю, что на самом деле. Во-первых, конечно, они придумали то, что их устраивает. И в этом такая гордость, такая гордыня, потому что, ну, я-то знаю лучше, как имя этого Бога. Начинаешь спрашивать, говорят, о, имя не совсем не важно. Ну, там, Абсолют, например, можно назвать, там, ну, они называют так. Потому что высший разум. Столько придумали и все, чтобы этот высший разум им жить не мешал. Да? На самом деле, Библия говорит, что это очень важно. И спастись можно только во имя и через имя. Да? Пророк Исаия в 53 главе, в 6 стихе сказал, «Совратились каждый на свою дорогу». То есть все, вот они ищут своего, и если не находят, то придумывают. В чем проблема, да? Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить, придумаем, будем жить. Вот они придумали себе религию и живут в ней так, чтобы она им не мешала. Идем дальше. 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умственных своих, и омрачилось несмысленно их сердце». Или давайте прочитаем в современном переводе. «Ибо хотя они и знали Бога, но не почитали Его как должно, вместо этого они предались суетным размышлениям, и их несмысленные сердца помрачились». Немножко понятнее, да? Еще другой перевод давайте возьмем. «Зная о Боге, они не воздали Ему хвалу и благодарность как Богу, а вместо этого погрязли в пустых рассуждениях, и их неразумное сердце объяла тьма». Давайте напишем. Познав Бога, простите, не дописал одну букву, познав Бога, не прославили Его как Бога. Славой достойный Бога, достойный Творца всего, что они могут рассматривать. Они не воздали Ему благодарность, не возблагодарили Его. Что такое? Не возблагодарили Его. Но осуетились в своих умствованиях, в своих рассуждениях о Боге. Почему-то считают себя большими богословами, большими теологами. Не заметили, что вокруг очень много людей, которые согласны в любой момент, как та самарянка, пуститься в размышления о Боге. Как только они узнают, что ты верующий, они либо захлопываются, либо наоборот, они начинают разглагольствовать, начинают говорить, что-то где-то они прочитали, они начинают тебе рассказывать про какие-то другие Библии. Вчера мне рассказывали, да, что одна женщина начала рассказывать про Библию от Магдалины какую-то, да, там Библии от Иуды, Библии от кого только Библии они не читают. И они, слушайте, они столько много всего знают, они так много рассказывают. Знаете, интересный факт. Вот люди простые и необразованные, в своем большинстве эти люди верят в Бога. Вот в деревнях, если бываете с бабушками простыми, разговариваете, необразованные люди, в основном они верят в Бога. Интересно, люди, имеющие высшее образование, в своем большинстве атеисты. А серьезные ученые, нобелевские лауреаты, в абсолютном большинстве это абсолютно преданные Богу люди. Это люди, верящие в Бога, вот без всяких «но». Интересно, эта цитата, не помню сейчас, кто ее автор, глотнув из сосуда знания, вы станете атеистом. Но пейте до дна, и на дне вы найдете искреннюю веру в Бога. Вот недоучки, или как назвать, да, но вот люди с высшим образованием, очень много среди них действительно людей, которые говорят, Бога нет, я-то учился, я-то знаю. А еще люди моего поколения, которые еще и научный атеизм сдавали, изучали. Но возьмем такой пример, например, Блез Паскаль. Слышали когда-нибудь такое имя? Серьезно, один из гениев Земли, человек с мировым именем. Что помните о Паскале? Что? Давление, совершенно верно. Давление на сегодняшний день измеряется в паскалях. Смотрите, это то, что дошло до нас. Когда он жил-то, помните? 1600 какое-то там начало. Начало 17 века. Но на самом деле, когда я учился в университете, мы изучали программирование, изучали языки Basic, Fortran и Pascal. Да, есть такой язык программирования. А знаете, что это вдруг в честь Паскаля язык программирования назвали? Он изобрел в 1641 году, ему было тогда 18 лет, он изобрел первый сумматор, механический. Вот такие машинки, видели? Я не знаю, как она выглядела тогда у него, но механический сумматор в 17 веке изобрел Паскаль, прообраз современного компьютера. Поэтому, когда появились компьютеры такие трехэтажные, то один из языков назвали его именем. Это вот из математики, помню, из школы, мы что-то там была какая-то теорема Паскаля, что-то там о сечениях конуса какая-то такая теорема была. Потом Паскаль сформулировал закон гидростатики, закон Паскаля так и называется, изобрел гидравлический пресс, медицинский шприц. Он много чего изобрел тогда, в 17 веке. В 23 года Паскаль присоединился к янсенистской группе католиков, которые верили, что спасение, оно дается по Божьей милости, оно не заслуживается тобою по твоим делам. И они верили, интересна такая вещь, они верили, что в сердце каждого Бог создал вакуум, который невозможно заполнить сотворенными вещами. Это место для Бога, которого человек может познать через Иисуса Христа. Это его фраза. И интересно, он писал о Боге. Только в 30 лет он действительно сумел посвятить себя полностью Богу. Там был такой случай, кто читал о Паскале, помните, он там в карете бегал, лошади понесли, упали с обрыва, лошади разбились, а он в телеге с колесом там зацепился, и он понял, что его Бог спас, потому что никакие законы, которые он в то время хорошо уже знал, не могли его оставить живых. И он понял, что он должен посвятить себя Богу. Всего он прожил 39 лет. И вот интересно, что он писал. Он писал, что Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, но не Бог философов и ученых. Он писал так: «Отче праведный, мир не познал тебя, а я познал». Он перефразировал слова Иисуса Христа. Гигант среди современников Паскаль писал так: «Чувствительность человека к пустякам и бесчувственность к самому важному – это ли не признак чудовищной развращенности? Кто познал Иисуса Христа, тот хранит равновесие, ибо в нем мы ясно видим и Бога, и одновременно наше собственное горестное ничтожество». Перед своей смертью, 39 лет, как я сказал уже, Паскаль записал в дневнике: «Итак, я простираю руки к моему Спасителю, пришедшему на землю пострадать и умереть за меня». Кстати, это именно он сказал, что если Бога нет, а я в него верю, то я ничего не теряю. А если он есть, и я в него не верю, то я теряю все. Итак, возвращаемся сюда. «Но осуетились в своих умствованиях». Да, 21 стих. «Познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетили своих умствованиях». Это мы с вами записали. Идем дальше. Результат. «Омрачилось их несмысленное сердце». Современный перевод. 22 стих, следующий читаем. «И хотя они считали себя умными, то стали глупыми». В синодальном написано «называли себя мудрыми». Давайте здесь запишем в этом перечне то, как написано в синодальном. 22 стих. «Называли себя мудрыми и дальше обезумели». Интересно, люди превозносят все человеческое. Посылают спутники на Марс. Вот это вот вопрос, есть ли жизнь на Марсе, она интересует, этот вопрос интересует почему-то человечеству много-много десятилетий, и вот они послали наконец-таки спутник, который посмотрит и все скажет. Вот, а посмотреть, что у них в сердце, особого желания нет. Поэтому апостол Павел говорит, обезумели, причем очень интересно, если называя себя мудрыми, или назвали себя мудрыми, или говорили, что они мудры, или считали, что они мудры в другом переводе, в греческом стоит здесь активный залог, это их действие. А вот обезумели, это уже пассивный залог стоит там. То есть это уже то действие, которое, ну это уже действие Бога, все, потому что это уже то, что направлено на них, это уже как результат того, что эти люди имеют. Следующее, 23 стих. Славу нетленного Бога изменили и сделали себе изображение людей, птиц, животных. Ну, не все одновременно все сделали, да? А кто-то сделал себе изображение людей, кто-то сделал себе изображение животных. Ну, кто из вас там, не знаю, в Индии был, там у них миллионы этих животных, которые все им они поклоняются, все это их боги, там и лягушки поклоняются, там и корове поклоняются, там и змее поклоняются, всем чем угодно поклоняются. И тогда 24 стих, что об этих людях узнаем? В прошлый раз мы подробно говорили, когда говорили о Боге, то мы говорили об этом. Оставлены. Совершенно верно. Оставлены Богом получать удовольствие в том, что им нравится. Вот сквернить свои тела, например, нравится им. Они оставлены Богом, чтобы делать это. 25 стих. Они заменили истину ложью. Заменили. Греческое слово там менять, обменивать. Означает сознательный выбор. И это тоже активный залог. Это то, что они сделали. Глагол в активном залоге. То есть вспомните, вот 16-17 стих мы говорили о том, что правда Божья, истина Божья, она открывается в благовестии Христовом, она открыта Богом, она дана. Вот это вот благовестие, эту истину они взяли, ну она их не устраивает, потому что тогда нужно будет что-то поменять в своей жизни. Они ее убрали, вместо нее они поставили то, что они хотят. То есть, понимаешь, они согласны с тем, что Бог есть. Они согласны с тем, чтобы Бог их благословлял. Они согласны, чтобы Бог давал им все, что они хотят. Они принимать все это, они полностью согласны. Но вот изменить чего-то в своей жизни нет никакого желания. И дальше, 26-27 стих, посмотрите, сразу идут сексуальные понятия. Поэтому удовольствие очень важный фактор в этом тексте. Помните, в прошлый раз мы с вами говорили об эпикурейцах, о гедонистах, для которых удовольствие вообще было смыслом жизни. Причем, заметьте, описание этих людей, огромный перечень их грехов там идет, вплоть до 31 стиха включительно. Описание идет с того, что сначала подробно описывается гомосексуализм. Причем, вот вы не думали никогда, почему так? И так подробно. Посмотрите, вот с 29 по 31 стих, через запятую, Павел перечисляет 23 характеристики этих людей. 23 мерзости, которые делают эти люди. Но сначала, вот он потратил 3 стиха, чтобы перечислить много-много-много всего, 23 разных параметра, да? Но сначала, с 24 по 28, целых 5 стихов, Павел описывает именно гомосексуализм. Другие их поступки не лучше, естественно. 32 стих говорит, что делающие такие дела достойны смерти. Но тем не менее, давайте немножко контекста того времени, для того, чтобы понять причину таких слов апостола Павла. Когда Тацит, такой историк был, начал писать историю этой эпохи, он отмечал, я перехожу к истории эпохи, полной несчастий, омраченной войнами, раздираемой бунтами, жестокой даже в самые времена мира. Это было сплошное исступление, ненависть, террор. Один историк писал так, Рим не мог переносить ни свои болезни, ни средства для лечения этих болезней. Ювенал был такой историк, сатирик, он писал, земля не рождает больше никого, кроме плохих людей и трусов. Следовательно, Бог, кто бы он ни был, смотрит вниз, смеется над ними и ненавидит их. Это был век, вот посмотрите, моралисты того времени, они в принципе уже сами все понимали и сами описывали ту эпоху. Это был век неслышанной роскоши. В римских общественных банях горячая и холодная вода лилась из серебряных кранов. По-другому нельзя было. Император Калигула даже приказал посыпать арену цирков не опилками, а золотой пудрой. Ювенал говорил: роскошь, более безжалостная, нежели война, нависла над Римом. Представляете себе? С тех пор в Риме больше нет бедности, нет недостатков в прегрешениях и вожделении. Деньги – повивальная бабка разврата. Ну, это известная фраза, да? Это была эпоха, соответственно, и неслыханной распущенности. Если вот были деньги, то приходит вот это вот разврат и распущенность. Представляете себе, в течение первых 520 лет истории Римской Республики не было зарегистрировано ни одного развода. Первый развод, который был, он даже имя этого человека, оно вошло в историю, до сих пор все знают, что некий гражданин Рима, Стурий Клавдий Руга, развелся со своей женой. Вот это было как гром среди ясного неба. 520 лет не было ни одного развода. И вот это 234 год до Рождества Христова, когда произошел первый развод. И вот к тому времени, как пишет апостол Павел, помните, да, что кто был у Нерона наставником? Сенека, да? И вот Сенека писал: женщины теперь выходят замуж для того, чтобы развестись, и разводятся, чтобы выйти замуж. Благородные дамы того времени определяли годы по именам мужей, а не по именам консулов. Климент Александрийский так говорит о типичной женщине римского общества: опоясана, как Венера, золотым поясом порока. Ювенал: вы скорее можете уговорить знатную женщину довольствоваться одним глазом, нежели одним мужем. И он приводит пример женщину, которая в течение 5 лет 8 раз выходила замуж. Представьте себе тогда сказать, представляете, за 5 лет 8 раз выходила замуж. Сейчас смотришь по телевизору, думаешь, ну что? Да? Это настолько 21 век похож, знаете, вообще мораль или аморальность в истории можно наблюдать, она вот как бы по синусоиде идет. Великое время разврата, можете мне назвать? Да? Например, Содом и Гоморра. Да? А сейчас что, лучше, хуже, чего, понимаете, да, вот оно идет, когда христианство в 4 веке пришло на территорию того же самого Рима, то пошло все вверх, моральность пошла вверх, потом она опять пошла вниз. Когда Женевскую республику Кальвин основал, там о каких разводах, там вообще ни о чем ни таком не могла идти речь, ни о каком блуде, ни о каких публичных домах. Мораль сразу выросла, да, вот сейчас вот то время, когда эта синусоида так далеко вниз уходит, что мы очень похожи на то время, которое описывает апостол Павел. Ювенал приводит в пример императрицу Агриппину, представляете себе, саму императрицу, жену императора Клавдия, того самого, который издал указ евреев выгнать из митрополии, из Рима. Так вот, Клавдия покидала по ночам дворец и проводила время в публичном доме, единственное до удовлетворения своей похоти. Они это делали без всякого стыда и страха. Павел не рассказал о Риме ничего такого в этих стихах, чего не знали бы те, которые получали. Это мы, когда читаем, мы думаем, что ну зачем же так вот подробно такие вещи писать. Но эти люди жили в то время, и Павлу нужно было просто встряхнуть их мозги для того, чтобы они оглянулись и поняли: слушай, что-то не то, вот что-то неправильно. И порок не заканчивается грубым и естественным развратом. Общество сверху донизу пропитано извращениями. Вы можете себе представить, 14 из 15 римских императоров были гомосексуалистами. Круто. Где человек может взять силу противостать этому? Поэтому вот интересно, что Павел не сгущал краски. Он нарисовал картину происходящего тогда в довольно сдержанном духе. И именно там, в Риме, он сказал, что хочу проповедовать Евангелие. Именно там он сказал, что я не стыжусь Евангелия Христова. Где еще человек может взять силу противостать тому, к чему общество привыкло? Ну, противостать тому, что общество считает нормальным, что общество считает нормой. Поэтому мы с вами столько времени говорили, цитируя слова Павла, именно из послания к римлянам, где он говорит о силе. Сила, которая заключена в благовествовании Христовом. Сила, которая есть именно в Евангелии, которая могла помочь людям того времени и которая может помочь людям в 21 веке противостоять миру. Противостать миру, в котором нормой считается именно разврат, в которой нормой считаются гражданские браки, в которой нормой считается, да, знаете, мелкая интрижка. А Писание называет это блуд. Или нормой считается обман. И сейчас некоторые, знаете, некоторые обман, например, в бизнесе называют мудрой политикой. Вот здесь может противостоять только благовестие Божие. Люди того времени не хотели принимать благую весть, предпочитая оставаться при своих привычках. Это их выбор. Остались в своем заблуждении. Это их выбор. 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Или другой 28 стих в другом переводе прочитаю. «И как они не пожелали постичь Бога, Бог отдал их во власть их развращенного ума, побуждающего их делать то, чего делать нельзя». То есть 28 стих, давайте мы с вами запишем. «Они не позаботились иметь Бога в разуме». То есть если ты заботишься иметь Бога в разуме, то есть ты продолжаешь рассуждение, размышление над тем, что ты читал утром. Вот когда ты утром проснулся, когда еще все спят, у тебя была возможность открыть Писание. До того, как ты позавтракал, сначала пища духовная, да, открыть Писание, и потом ты продолжаешь держать это в разуме. Ты беседуешь об этом. Это всегда скажет, вот что на уме, то на языке. Так у нас говорят, да? Тогда это проявится в твоих разговорах с женой, с мужем, проявится в твоих разговорах с детьми, проявится в твоих разговорах с сотрудниками на работе, с теми, с кем ты учишься вместе. Это везде будет оно. Ты не сумеешь об этом молчать, если ты держишь, если ты все время думаешь об этом. Если ты все время думаешь о том, что у тебя там дома утюг не выключенный, ты обязательно скажешь об этом соседу. Если ты будешь думать над Словом Божьим, будешь это держать в разуме, то ты будешь об этом скажешь, ты об этом будешь говорить. Ты будешь беседовать с женой, твои беседы вам будут интересны, вам будут приятны, и они будут приятны Богу. То, что наполняет твой разум, это является целью твоей жизни, это является главным в твоей жизни. И дальше с 29 по 31 стих перечисления, мы не будем здесь это через запятую делать, потому что нужно все переписать, это то, чем исполнены эти люди. Не наполненный, а исполненный использует это слово. Это тогда, когда уже, знаете, переливается через край и становится видно на делах. Это не просто там есть в сердце, но ты сдерживаешься и удерживаешь это. Нет, у тебя это обязательно выйдет в твою жизнь, выйдет так, чтобы это люди смогли другие заметить. И здесь, посмотрите, интересно, исполненный написано этих мерзостей, там стоит пассивный залог и настоящее время. То есть это то, что вот они сделали свой выбор, они поставили Бога не на первое место в своей жизни, пусть даже аж на целое второе место, но не на первое место они поставили Бога, и все. Сразу вот это результаты идут. Исполнены эти люди, это пассивный залог, это уже от них не зависит. Эти дела, они начали проявляться у одного одно, у другого другого, а у некоторых все вместе сразу. Если Бог не на первом месте, то это идет, потому что результаты страшные, видите, да, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны и так далее. И вот это уже плоды, это уже ягодки, как мы говорим, да. Но посмотрите, тут одна среди этих ягодок есть одна такая большая ягода, да, большая. Какая самая большая ягода в мире, знаете? Арбуз, да. Вот такой арбуз, посмотрите, в 32 стихе. «Они знают праведный суд Божий». Вот она, большой-большой плод. Их ожидает суд Божий. Давайте здесь запишем, 32 стих. «Знают праведный суд Божий». И что еще мы здесь напишем о них? Из этого 32 стиха. То есть они сами делают, они не хотят остановиться, они делают это, да? Но еще и тех, которые делают, они одобряют, они говорят, слушайте, вы когда-нибудь задумывались, зачем гомосексуалистам нужны эти гей-парады? Почему они так активно пытаются все-таки пролоббировать, чтобы гей-парады, они были везде по всему миру? Зачем им это нужно? Пропаганда, то есть они не просто показывают, что то, что делают они, они показывают, что вот это нормально и пытаются вовлечь в это и других людей. Они знают все о Боге, знают о Его воле, но свои желания ставят выше. Слушайте, это действительно что-то ужасное происходит. Они хотят, чтобы другие люди были такими же. Один из шагов, как сделать, чтобы другие люди были такими же, как они, это то, чего вот сейчас, чего больше всего добиваются гомосексуалисты во всем мире. Браки, и второе, усыновлять детей. Рождение они не могут родить детей, да, а усыновлять детей. Представьте себе, попадает ребенок в семью, у которого две мамы. Девочка попадает туда, где две мамы. Какая у нее перспектива? Или мальчик попадает туда, где две папы. Две. Да? То есть, и если девочка попадает туда, где две папы, тоже не лучше. Или мальчик попадает туда, где два мамы, тоже не лучше. Да? То есть, это перспектива для этого ребенка. То есть, они делают все, эта политика направлена на то, чтобы таких, как они, стало больше и больше. Во Франции узаконили, да. Итак, мы говорим людям, которые вокруг нас, люди не хотят слушать, но это не означает, что не нужно говорить. Нужно говорить, нужно говорить. А если человек слушает, говорят, ну что я еще раз буду повторять? Нужно повторять. И второй, и третий, знаете, да, статистика, чтобы какая-то истина была усвоена, она должна быть повторена не меньше 60 раз. Да? Поэтому говорите, говорите, говорите. Итак, давайте посмотрим из этого текста, что ожидает Бог от человека. Итак, первое, 21 стих. Вот, открывайте, смотрим 21 стих. Первое – это познать Бога. То есть сначала все должны услышать, а потом уже они будут какое-то решение принимать. Но сначала они должны услышать, это наша с вами ответственность. Да? То есть мы молимся за этих людей, и мы свидетельствуем этим людям. Пару недель назад у нас была проповедь в церкви, где мы было такое предложение, и я знаю, что многие его приняли и поставили себе на будильники на 13:00, написали молитву у престола. Да? И в 13:00, пятиминутка у престола, многие молятся. Интересно, во вторник Алексей свидетельствовал на церковном совете, говорит, работает. То есть вот мы молимся, чтобы Бог давал нам возможность, чтобы Бог работал в сердцах людей, к которым Бог нас посылает, и нам давал возможность найти, каким образом мы можем свидетельствовать. Кто молится, поднимите руки в 13:00. Есть такие, да? Кто не молится, присоединяйтесь. Я вам свое свидетельство расскажу. На этой неделе я попал к стоматологу. Стоматолог – это самое последнее место, где можно свидетельствовать, согласитесь? Да, потому что тебе говорят, открой рот, и ты уже ничего сказать не можешь, да? То есть вот я сел в это кресло, и я понимаю, у меня 30 секунд, чтобы я что-то мог сказать. Ну, минута максимум. И я начал ей говорить. Удалось сказать 2 минуты. В результате она попросила у меня Библию. Когда я к ней пойду в следующий раз, я понесу туда с собой Библию. Так что, знаете, присоединяйтесь, но в том случае, если вы хотите, чтобы действительно Бог вас использовал, если вы будете молиться, чтобы Бог давал вам эти возможности. Если вы не хотите иметь эту радость, видеть, как люди слушают Слово Божие, если вы не хотите, не готовы жертвовать своим временем, дискомфортом, если вы боитесь, что вас, извините, пошлют, то не надо. Делайте, не нужно это вам. Но если вы хотите действительно быть использованным Богом, поставьте себе. Итак, второе. Что Бог ожидает от человека? Первое, когда познали Бога. Следующее что? Посмотрите в этот стих. Совершенно верно. Нужно прославить Бога. Как? Чем прославляется Бог? Например, в послании, в Евангелии от Иоанна написано, что обилием плодов, которые приносят ученики, прославляется Отец Небесный. Да? 15 глава, 8 стих. «Тем прославится Отец мой, говорит Иисус, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Или в послании к евреям, 13 глава, 15 стих написано, плод уст наших, прославляющих имя Его. То есть прославлять своими устами, прославлять своими делами, прославлять своей жизнью. Что нужно сделать? Прославить Бога. Это второе. Третье, что нужно сделать? Возблагодарить. Совершенно верно. Благодарность вообще это должно быть стилем жизни человека. Человек неблагодарный, он вечно недоволен. Он всегда найдет, чем он недоволен. И это плохо. И вода недостаточно мокрая, то у него слишком жарко, то ему слишком холодно, то одно, то другое. Он постоянно будет чем-то недоволен. Недоволен тем, что видит вокруг, что происходит с ним вокруг, с теми, с кем он общается вокруг, он будет недоволен абсолютно всем. Он будет недоволен семьей, он будет недоволен работой, он будет недоволен соседями, он будет недоволен церковью, он всем будет недоволен. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». То есть Бог неоднократно говорит нам о том, что благодарность – вот это – норма нашей жизни. И это воля Божья для его детей. Верующий человек во всем, что с ним происходит, находит, за что можно благодарить Бога. Недавно беседовал с человеком, а она мне говорит, а за что я Бога могу благодарить? Я говорю, а вот что в твоей жизни происходит? Там неужели вообще не за что? Она говорит, все плохо, вообще не за что. Я говорю, сейчас что-нибудь болит? Она говорит, да нет. Все плохо у человека, понимаете? Да? Давайте просто короткий такой перечень, за что можем благодарить Бога. Смотрите, слова жизни. Спасибо тебе, Всевышний, за то, что есть моя семья, за то, что есть мои родные, за то, что есть на свете я, за то, что сытый, не голодный, за то, что есть мне что носить, за то, что сердцем не холодный, за то, что я могу любить, за то, что могу видеть, слышать, за то, что речь есть на устах, за то, что могу просто мыслить, за то, что радость есть в глазах. За все тебе спасибо, за все тебя благодарю. Есть всегда за что поблагодарить. Было бы желание, действительно, и Бог говорит поэтому, благодарите, это есть воля Божья о вас. Я вам расскажу одну притчу. Разговор между двумя людьми. Один новообращенный христианин, неофит, а другой его друг атеист. И, значит, разговор такой. Так ты говоришь, что стал христианином? Да. Тогда ты должен много знать о Христе. Скажи, в какой стране он родился? Не знаю. В каком возрасте он умер? Не знаю. Сколько у него было проповедей? Не знаю. Ты знаешь очень мало для человека, обращенного в веру Христа. Ты прав. Мне стыдно, что я так мало знаю о нем. Зато я знаю вот что. 3 года назад я был алкоголиком, я был весь в долгах, у меня разваливалась семья, жена и дети боялись моего прихода домой. Теперь я больше не пью, мы вернули все долги, и это все произошло благодаря Христу. Вот сколько я о нем знаю. Я вам еще одну притчу расскажу, послушайте внимательно. В раю было 2 ангела. Один все время отдыхал на облаке, а другой летал от земли к небу. Отдыхающий ангел решил спросить другого. Ты что все время летаешь? Туда-сюда, туда-сюда. Я ношу Богу послания, которые начинаются со слов «Помоги Господи». А почему ты все время отдыхаешь? А я должен носить Господу послания, которые начинаются со слов «Благодарю тебя, Господи». Печально, да? Итак, следующее. Что ожидает Бог от человека? Познать Бога. Второе, прославить Бога. Третье, возблагодарить Бога. Четвертое, что напишем? Поклоняться Богу. Да? Так написано. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но суетились, омрачилось несмысленное сердце их. Посмотрите под текст, к сожалению, я не написал себе 25-й, спасибо большое. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Поклоняться не вместо Творца, а Творцу нужно поклоняться. Итак, поклоняться Богу, это то, что Бог ожидает. Поклонение, это то, что мудрецы, пришедшие с Востока, принесли младенцу Иисусу. Помните, там так написано, и пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары. Золото, ладан, смирну, самое дорогое пришли. Что принесли эти люди ему, они принесли ему, они оставили свои семьи, они оставили свою работу, они оставили свою страну, они пришли из далекой страны, и они принесли ему вот эти вот вещественные какие-то доказательства своего поклонения, но поклонение это было на самом деле у них в сердце, да? У них было это желание поклониться, и это желание поклониться, оно и выражалось в том, что они хотели и материальное тоже ему отдать. Поклонение это то, чего так страстно хочет дьявол. Это то, что ему не принадлежит, это принадлежит Богу. Помните, во время искушения Христа в пустыне, это одно из того, что он просил. Он говорил, что если ты падше, поклонишься мне. А Христос ответил, только Богу поклоняйся и ему одному служи. И вот переходим в следующее. Служить Богу. Служить Богу можно многоразличными способами. В церкви всегда есть нужда в помощниках, в руках, в идеях, в поддержке. Желающих служить делателей мало, написано в Библии. Итак, следующее, последнее, шестое. Что ожидает Бог от человека? Читайте эти стихи. Подскажу 28. Совершенно верно. Иметь Бога в разуме. То есть рассуждать, постоянно пребывать в Писании, исследуя то, что необходимо нам для жизни, думать над этим, держать в памяти. Помните, да, признак истинного ученика Евангелия от Иоанна, в 8 главе было написано, «Если пребудете в Слове Моем, да, то вы истинно Мои ученики». Вот 6 пунктов из этого отрывка, они только из этого отрывка взяты, даны для того, чтобы то, что ожидает Бог от человека. А что сделали эти люди? Давайте посмотрим, что сделали эти люди здесь же из этого отрывка. Не прославили, да? Не возблагодарили, осуетились в умствованиях своих. И четвертое, что они сделали? Славу нетленного Бога изменили в образ. Нарисовали себе и кланяются этому. Совершенно верно. Это те люди, которые имели первичное познание о Боге. И вот тогда давайте посмотрим на результат их выбора. Написано «обезумели». Безумие. Это первое. Второе, что мы с вами напишем. Посмотрите, вместо Творца они поклоняются образом. Да? Поклоняются творению рук человеческих. Что-то сделали и этому кланяются. Образам, да. Помните, написано в Ветхом Завете, что человек срубил дерево, сделал из него стул, сделал из него стол, а из остатков сделал себе Бога и стал ему кланяться, да? И как результат, то есть разные предметы для поклонения человек себе изобретает, да? Но здесь, в результатах их выбора, я предлагаю написать, что Бог их оставляет. Они оставлены Богом, это как результат их выбора. Бог их оставил в их непотребствах. С 24 по 28 стих говорится, как Бог отреагировал на их мудрость, то, что они называли себя мудрыми, и Бог оставляет их, предает предать, это, ну, в прошлый раз подробно говорили об этом слове, да, оставляет их же выбору. И последние стихи говорят о том, чем они исполнились в результате своего выбора. С 29 по 32 стих все их поведение является результатом их выбора. Не делали 6 вещей, которые Бог ожидает. Каждый из нас желает видеть действие Божье в нашей жизни, и нам очень хочется видеть Его руку, нам очень хочется видеть Его водительство, нам очень хочется видеть Его чудеса. Что нужно для того, чтобы я мог видеть чудеса Божьи в моей жизни? Книга Иисуса Навина, 3 глава, 5 стих, посмотрите. «И сказал Иисус Навин народу, освятитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Если люди освятились, то Бог начинает... Помните, да, какие чудеса Бог творил? Не помните, да? Им нужно было через Иордан перейти. И вот они подошли, он сказал священникам, которые несли ковчег завета, он им сказал, зайдите вот прямо и прямо заходите в воду, и там остановитесь. Они зашли в воду, остановились, и тут вода, которая, ну, при Моисее, она вот так вот расступилась, да, и они прошли по дну. А здесь вода остановилась вот так вот стеной, и они, а здесь она текла-текла и вся утекла. Мало того, что она просто вся утекла, еще и быстренько земля высохла. И они прошли до середины, в середине они там остановились, и все остальные, весь народ, они мимо них перешли на другую сторону. Ну, это то чудо, которое там было, да? Но вот этот вот принцип, он остается. Осветитесь, и тогда Бог будет показывать чудеса среди вас. Книга Иисуса Навина, 3 глава, 5 стих. Как осветиться? Как мы можем осветиться? Послание в Эфес, совершенно верно, да, баней водную, посредством слова, 5 глава, 26 стих. И помните, вот то, что мы с вами упомянули уже, Евангелие от Иоанна, 8 глава, пример того, как люди уверовали, вот то, что Павел говорит, самое, говорит, то, что они-то, говорит, познали Бога, да, и здесь в 8 главе описывается, что люди уверовали в Него, 31 стих говорит, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Речь шла свободными от греха, свободными от... Но они начали с ним спорить, потому что, ну, им же не хотелось оставлять своего. Вот это вся большая проблема, когда люди не хотят оставлять своего, они не хотят и начинают прикословить с Богом. И тогда Иисус сказал им: «Ваш отец – дьявол», 44 стих. Да? И их реакция явно показала, что Иисус попал в точку. Да? В конце этой главы, помните, да, они взяли камни, чтобы побить его. Множество людей, окружающих нас, слышали благую весть, слышали от нас. Но, во-первых, они смотрят на нас. Они нас видят, они нас слушают. И в результате этого они принимают решение, прийти в церковь или не прийти в церковь. И, знаете, если вы многих-многих зовете, а никто не приходит, может быть, стоит посмотреть уже таки в зеркало? Может быть, в этом какая-то проблема? Понимаете, если ты зовешь 10 и не приходит ни один, это одно. 100 и не приходит ни один. Это другое. 1000 и не приходит ни один. Ну, что-то может быть не то все-таки. Не так зовешь или просто зовешь-то ты правильно, но может быть ты сам нуждаешься в преобразовании сердца, мыслей, языка своего. Меняемся ли мы? Вольтер, интересно, сказал. Мне довелось немного попутешествовать. Я видел смертных, намного уступающих нам. Видел и намного нас превосходящих, но никогда не видел таких, чьи желания были бы ограничены истинными нуждами, а нужды – возможность их удовлетворения. Атеист, кстати говоря. Действительно, люди всегда хотят еще чего-то. Люди не удовлетворяются тем, что у них есть, они хотят большего. Машина должна быть лучше. Квартира должна быть или должна, если она есть, то должна быть больше, чем она есть сейчас. Все время, знаете, такой милый мультик, помните, да? Маловато будет, да, все смеялись, смотрели, на самом же деле, слушайте, это же ужасно. Притча 31, 30 глава, 15 стих. У ненасытимости две дочери, давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Поэтому очень важна тема благодарность, которая сегодня у нас была. Я еще пару слов скажу. Каковы ожидания Бога? Вот мы с вами выписали здесь вот ожидания Бога. И вот третий пункт у нас – благодарность. Вот Бог хочет, чтобы мы благодарили. И повеление Его, чтобы мы благодарили. Вот родители воспитывают ребенка. Вот они дают ему конфетку. Родители, давай конфетку ребенку. Что спрашиваете у него? Скажи спасибо. Когда он уже сказал спасибо, в следующий раз, когда даем конфетку, говорим, что надо сказать? То есть он уже должен помнить, чтобы не каждый раз ему подсказывать, да, он должен помнить. То есть его приучают к тому, чтобы у него была благодарность. Это нормально или только плохие родители так делают? Это нормально. И это то, чего хочет Бог. Понимаете, если ребенка с детства не научить благодарности, то что будет с ним к моменту, когда он вырастет, там, к моменту его юношества, например, да, что будет с мальчиком? Если он не научился благодарить, то он никогда, не знаю, там, он не уступит место в транспорте. Никогда, если он привык, что он потребитель, что это нормально, что не нужно отдавать, а если тебе что-то дают, то за это благодарить. Знаете, ожидания Бога такие же, чтобы все люди научились благодарить. Но недостаточно просто благодарить. Да? Нельзя при этом, ты благодаришь и делаешь то, что тебе хочется. Так не получается. Ты делаешь те грехи, к которым ты привык. Да? Нет, нужно прославить Бога, очищать свою жизнь, отказываться от того, что Богу не угодно. Законы Царства Божьего и Царства Сатаны, давайте посмотрим. Я нашел вот такую картинку. Закон Царства Сатаны. Сейчас живи на всю катушку, оплатить по счетам будешь потом. Кредит без процентов и не думайте оплатить потом как-нибудь, например, да? Это все из этой оперы. Закон Царства Христова. Сейчас плати Богу дань послушания, а потом вкусишь плод праведности. Давайте подытожим первую главу, чтобы иметь понимание о первой главе целиком. Итак. Первые два стиха. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия». Ой, извините, первый стих. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков святых, в святых писаниях». Что здесь? Приветствие Павла, да? То есть Павел просто представляется, его представление. Но очень интересно, посмотрите, в этом представлении сразу с первого же стиха он уже начинает говорить о благовестии. То, о чем он потом будет говорить все время, то, что его интересует больше всего. Сразу с первого стиха он начинает говорить о том, что есть благая весть, и эту благую весть Бог уже обещал через пророков тогда. И о чем эта благая весть? Здесь же, в представлении самого себя, он уже говорит о том, в чем эта благая весть. О Сыне Божьем Иисусе Христе, о котором говорили еще пророки. Хорошо. 3-4 стих. Опять-таки, о Сыне Своем, который родился от племени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых об Иисусе Христе Господе нашем. 3-4 стих. Иисус Христос, это второе у нас, как бы, вторая тема, которая здесь есть. Иисус Христос доказал, кто Он есть такой, через силу, которой Он воскрес. Итак, Павел представляется. Идет речь о том, что Христос доказал, кто Он есть, через силу, которой Он воскрес. Пожалуйста, можете написать так. В этом есть благовестие. Итак, это стих 5, да? Об этом должны знать все народы. Посмотрите. Вот эту благую весть должны все знать, все уверовать, и все должны покориться этой вере. Это 5 стих. И прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. То есть римляне благовествуют. Да? 14-15 стих. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам, и невеждам. И так, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. То есть и Павел благовествует. Да? То есть третья тема, которая идет, вот кто такой Иисус Христос, о воскресении Его. Вот эта благая весть, третья тема, которая здесь идет, что благая весть распространилась. То есть народ Божий, дети Божьи, они разнесли эту благую весть по всему миру и разносят ее и по сей день. Дальше, 19-20 стих, посмотрите, 20 стих прочитаю. «Ибо невидимо Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». То есть Бог открывается людям через природу. Итак, Павел представляется. Речь о том, кто такой Христос, что Он есть, что Он воскрес из мертвых, и это есть благая весть. Третий пункт, благая весть распространилась. Четвертое, Бог открывается через природу. Дальше, 21-23 стих. 21, посмотрите, «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствах своих, омрачилось несмысленное их сердце». То есть люди выбрали суету и обезумели. Пятый пункт. Дальше читаем, 24-28 стих. «То и предал их Бог в похотях сердецах нечистоте, так что они сквернили сами свои дела». То есть Бог предал их этому превратному уму, Бог оставляет людям их выбор. И здесь речь идет об их убеждениях. И следующее, с 29-32 стих до конца. И как они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия и так далее. Перечисление, то есть результат их убеждений, они исполняют все эти мерзости. Они исполнились мерзости. Вот это то, как развивается мысль апостола Павла в первой главе. Христианам нужно постоянно бодрствовать. Нам нельзя сходить с дистанции. Весь мир кричит, зазывает, призывает быть такими же, как они. Но Господь ясно показывает, какой будет результат у тех, которые пойдут по этому пути. И что может помочь нам устоять? Слово Божье. Посмотрите. Интересно, нам следующим за Господом очень хотелось бы знать время, когда придет Христос. Кто не хочет знать, когда Христос придет, поднимите руку. Не думаю, да, что таковые есть. Нам всем очень хочется знать, когда придет Христос за своей церковью. И если бы я знал точную дату, то мне было бы гораздо легче ждать. Я просто бы у себя обратный отсчет на телефоне бы поставил, и я бы знал, сколько осталось. Хотите знать или не хотите? Конечно, все мы хотим. Я вам расскажу ничего, что мы на несколько минут задержимся. Я вам расскажу историю одной женщины, Флорис Чедвик. Слышали когда-нибудь такую? Это спортсменка, плававшая на длинные дистанции. Это первая женщина вообще, которая переплыла Ла-Манш. И вот однажды она решила доплыть от Калифорнийского побережья до острова Святой Каталины. Расстояние больше 40 километров. Она специально тренировалась. В день заплыва было холодно, стоял туман, но дата была определена, и Флорис поплыла. Тренер и ее мама, они рядом плыли, рядом с ней в лодке. И им было тоже не очень легко, потому что там был ветер, там было течение. И вот они плыли рядом с ней, и вот она плывет, часы борьбы в холодной воде, она вся замерзла, она устала, и она не выдержала. Она сказала: все, больше не могу, и попросилась в лодку. Тренер нагнулся и говорит: что-то случилось? Ты плохо себя чувствуешь? Она говорит: нет, просто устала. Он говорит: нет, так не пойдет. Ты знала, что будет тяжело, поэтому давай, плыви. И она поплыла дальше. Опять часы борьбы с ледяной водой, ветер. Через несколько часов она сказала: все, не могу. Спорила, пререкалась с тренером. Но в конце концов все-таки ее в лодку забрали. Она залезла в лодку. Лодка развернулась, чтобы плыть обратно. И тут рассеялся туман. И она увидела, берег был совсем рядом. И она сказала: если бы я видела берег, я бы доплыла. Да. Конечно, когда мы видим цель, то туман рассеивается. И если бы мы знали время пришествия Иисуса Христа, было бы легче, но Господь даровал нам веру. Он сказал: не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий. И мы имеем твердые обетования Божьи. Христос сказал, что Он всегда будет рядом с нами во все дни до скончания века, сколько бы ни было, пока Он придет. Он послал нам Духа Утешителя, который все время будет в вас, будет наставлять, будет подсказывать, будет руководить. То есть Бог позаботился о том, чтобы нам легко было бороться с этим туманом, с этим ветром, с этим холодом, с этими искушениями, которые вокруг нас, с теми обычаями мира, в которых мы выросли, а некоторые из нас даже уже успели привыкнуть к этим обычаям мира. Нужно только довериться Богу, и Он все совершит, и Он нас сохранит. Самое сложное – доверить все в руки Божьи. Мартин Лютер сказал: «Я обладал многим и пытался удержать все в своих руках, но сумел сохранить только то, что отдал в Божьи руки». Поэтому нам не нужно обязательно видеть сквозь туман, видеть этот берег, к которому мы плывем. Нам нужно просто всегда видеть Бога, радоваться Ему. Он открылся нам лично, Он открылся нам в творении, Он открылся в благовестии. Он тем, кто попросил Его, Он пришел и вселился вовнутрь Духом Святым и позволяет нам познавать Его. И познавать, и при этом что нам нужно сделать? Давайте скажем, когда мы познаем Его, прославить Его, возблагодарить, поклоняться, служить и держать его в разуме. Согласны?